Слава нашему Господу! Опять имеем возможность встречи, опять Бог дает нам свое слово. И в очередной раз я вам ничего не говорил, какая тема будет, что внимательно слушал. Почему и сказал, говорю, потом узнаете, почему охнул, ахнул. Все оно пошло так интересно, интересно. И оно все будет сочетаться в теме под разными углами. Сегодня мы с вами, ну, в таком направлении слегка-слегка, мы в прошлые разы, не помню, когда касались этого вопроса, но на сегодня оно пришло, ну, сказать, в категорической форме, ну, может быть, допустим, так, вот, и мы сегодня порассуждаем с вами об этом вопросе. В свое время в одни плоти наш Господь, даже не в одни плоти, в одни плоти, но на своем месте, когда говорит Священное Писание, Он нам открыл путь новый и живой, вновь, через завесу, которая есть тело Его, чтобы мы входили во святая святых неба. Вот эта фраза, она начинает звучать с Едемского сада. Звучание этой фразы примерно такое: «Следуй за мной». «Следуй за мной в Едемский сад». Следуй за мной в прохладе дня под смоковницу, под виноградную лозу. Между прочим, если внимательно смотреть, Адам с Евой, они взяли листья от смоковницы, инжировое дерево, фиг 3. В Священном Писании говорится немало таких мест Писания, где Бог говорит о вопросе: вы будете приглашать каждый друг друга под свою виноградную лозу и под свою смоковницу. И Бог подчеркивает, что эти места встречи очень знаменательны должны были быть всегда для народа израильского. Интересно то, что Закхей встречается с Иисусом Христом под смоковницей. Или на смоковнице. Ну, под смоковницей Сын Божий проходит, Иисус Христос, а на смоковнице сидит Закхей. Насколько мне известно, смоковница там в Палестине, она приносит плоды 3 раза в году. Но это уже детали, вопрос не здесь. Первый плод, когда идет, то вроде листьев не очень видно, или не очень много, а плоды есть. А потом уже столько листьев, что попробую там Закхея увидеть. И вот в нашем регионе, где мы здесь находимся, да и в других, тоже в других регионах, мне где приходилось быть, я иногда интересовался этими инжировыми деревьями, смоковницами, на предмет того, насколько они густые и насколько можно в них спрятаться. Да, действительно, есть такие настолько густые, что там человека ты не увидишь. Вопрос сейчас не здесь. У пророков написано о том, вопрос задает Бог, кто лазил по моей смоковнице и обломал ее ветви и оборвал ее листья. Ну, это говорится об Адаме и о каждом из нас. А Священное Писание книги Бытия говорит, что Адам взял эти листья, ну и так дальше. Отсюда вытекает очень глубокий вывод, что Бог должен был в прохладе дня встречаться с Адамом именно под смоковницей. Ладно, вопрос не здесь. По-другому, мы остановились на детали: следуй за мной на место встречи под смоковницу. Или следуй ко мне на встречу. Вот эта деталь очень детально описывается, когда Бог предложил народу Израиля выйти из Египта. Ну, сейчас я так бегло буду рассматривать. И особенный момент, когда Бог говорит об этом с Моисеем возле горящего куста. И он говорит: вот на всем месте, на этой горе вы совершите мне жертвоприношение. Это говорит о том, я, говорит, даю знамение тебе, знамя или флаг. Ну, чтобы было так примерно понятно. И вы сюда должны будете прийти. Для меня звучит, что на этом месте, где сейчас ты видишь вот этот куст горящий, вот именно на этом месте. Ну, сейчас, ладно, не об этом. По-другому звучит так. Бог говорит: я приглашаю народ мой из Египта вот на это место. Почему? Сегодня мы этого не касаемся. Следуй за мной. И это на протяжении всех веков. От Адама и дальше, 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 дальше. Если внимательно смотреть. И, наконец, Иисус в одни плоти говорит: следуй за мной. Когда Он предлагает следовать, то есть разные формы, как Он это делает. Ну, один из таких моментов, когда Он воскрес уже и на Генесарецком озере, или на Тивериадском озере, море, ну и так дальше. Потому что от разных городов оно по-разному называлось, но это тоже все одно самое. Одно и то же озеро или море Тивериадское. И когда он стоял на берегу и сказал: дети, если там у вас какая пища, говорит, ничего не поймали, закиньте с правой стороны лодки, поймайте, закинули, и это, сети были полные. И Иоанн говорит Петру: Симон, это Господь. И дальше помним, Симон, услышав, что Господь, опоясался, бросился и приплыл, и вот у них там встреча, ну, дальше идем. И вот там беседа, разговор, надо было Петру при апостолах, при друзьях, показать, помочь очиститься, осветиться, помочь ему сказать: ну скажи, что ты любишь меня больше, нежели они. Я так понимаю и вижу, ну в принципе это была правда. Почему это была правда? Потому что за 3,5 года, что не спросишь, обычно Петр говорил, да, были моменты, когда он выскочка, когда он хотел себя показать, так смотрится, когда вот он один, а остальных никого нету. Но когда он исповедует имя Иисуса Христа, как Сына Божьего, как Мессию, остальные отмалчиваются. Ну, сегодня сейчас не будем на это время тратить. Это действительно так. Пылкий, ревностный. И любишь ли ты меня более, нежели они? Ну, это такой интересный вопрос. Кто его знает, люблю, не люблю, ну, спрашиваешь. А он говорит: да, ты знаешь это. И Иисус соглашается с этим вопросом. Ну, ладно, вопрос не здесь, нам надо дальше двигаться. И потом Иисус говорит: следуй за мной. И пошел на гору. А когда пошел на гору, за ним пошел, за Иисусом, Петр. А через некоторое, ну, расстояние шагов, Петр услышал сзади себя идущего. Оборачивается и видит Иоанна. Иоанн, который возлежал на груди Иисуса, тот, который сейчас вот в лодке сказал: Симон, это наш Господь. Вот, он тоже идет. И Петр говорит: Господи, а чего он идет? Там такая очень сильная-сильная фраза. А что, говорит, тебе до того, Иисус говорит, если я хочу, чтобы он прибыл? И все подумали, ну, Петра не знаю, все подумали, что вот останется и не умрет никогда. А он говорит: нет, умирать-то будет. Вот, но вопрос-то не в этом. Интересно, что Петру надо было услышать: следуй за мной. А вот Иоанну надо было услышать тоже. А как услышал Иоанн? Иоанн услышал во внутренности своей. По-другому звучит так: Симон, следуй за мной. Ну хорошо. Вот интересный вопрос. А у Иоанна, ага, значит, он меня позвал. Мне хочется задать такой вопрос. Вы остальные, там их сколько было? 5-6, да, человек? А чего вы не пошли? По-другому. Я возвращаюсь в пустыню, когда уже народ Израиля выведен, следуй за мной. И, наконец, народ Израиля выведен из Египта, выгнан. Но это уже детали. Ладно. Вот. И ведь Бог же сказал: вот на этой горе вы совершите жертвоприношение. Жертвоприношение? Интересный такой у меня вопрос возникает. Найдите, пожалуйста, Пятикнижие Моисея, где народ Израиля на горе сделал жертвоприношение. Найдите, пожалуйста, где в Пятикнижие Моисея говорится, что народ Израиля на вот этом месте, на котором Бог сказал: вот, говорит, тебе знамение, когда ты или мы с тобой выведем народ Израиля из Египта, вот на этом месте вы совершите жертвоприношение. Хороший вопрос. Ладно. Ну, я скажу. Ладно. Так не написано, но так вытекает. И вот, когда Бог приводит народ Израиля к горе, он говорит: 3 дня для освящения вам, а потом вокруг горы черту обведите. И обвели черту. И к подошве, за эту черту, к этой черте, чтобы никто, говорит, не прикасался. Ни человек, ни зверь. Нельзя, говорит, прикасаться. Но во время протяжного трубного звука они могут прикоснуться. Нет, взойти. Дело в том, что когда Бог сказал: отпусти фараон, отпусти народ мой. Для чего? Они должны были совершить жертвоприношение, служение и праздник. Найдите, где они это совершили в пустыне. для меня смотрится вот эта гора. Жертвоприношением было все скиния Бога с человеками. Чтобы было понятно. Когда в свое время Соломон построил храм и молился об освящении и о посвящении храма, то зашло облако, и с неба не спал огонь. Так, берем эту деталь, и с этим моментом идем вот к этому моменту, этой горы. И сошел Бог в густом облаке, и гора дымилась, и огонь был. И Моисей вошел в среду огня. Ну, точно? Точно. Только одна проблема. Какая? Скажи народу, чтобы не поднимались. Почему? Им нельзя дальше следовать за мною. Я бы хотел, говорит, чтобы они поднялись на вершину горы. Ну почему? Потому что такая цена ихнего освящения. Я не сюда еще иду. Мы с вами как-то касались в этих темах, ну, в этом, вернее, направлении этого вопроса, в других темах, и там стоял такой интересный вопрос. Господи, а как они все на гору поднимутся? Дальше, а где они там поместятся? Ну, для меня это очень просто звучит. Знаете, почему просто? В свое время, когда Бог с Яковом говорил, о, вот помнишь, говорит, голова твоя была на камне, да? Да, там вот спал, а потом ты вот елей возлил, там тебе Бог явился. Вот на этом месте построишь жертвенник и призовешь имя Господня. И раньше этот городок, или, ну, городок, наверное, так будем говорить, назывался Луз. Изгибистый, изворотливый такой, знаете, ну, змеиная натура, чтобы было понятно. Вот, вот такие лузы идут на водное крещение к Иоанну Крестителю. Он говорит, порождение лузы. Вот такие изворотливые. Кто, говорит, вам внушил идти на водное крещение? Плод достойный покаяния. Ладно. И вот, говорит Бог, пойди, вот, но теперь Бог не называет его лузом, потому что ты же сам назвал, это дом Божий, это врата небесные. Ну вот иди туда. А написано, что он пошел в луз. Почитайте книги Бытия, вы это обнаружите, мы с вами разбирали. Приходит туда, но потом называет это место уже не Вифиль, Вифиль это дом Божий, так переводится на наш русский язык, а он называет уже его Яков называет Эль-Вифиль. Эль – это имя Бога. Имя, или как сказать? Ну, слово Бог. Эль-Вифиль – Бог в своем доме. Бог в своем доме. Иисус сказал, мы придем с Отцом и обитель сотворим. То есть, Бог придет в свой дом. В мою, твою, вашу, нашу внутренность. Вот он, говорит, следуй за мной. Вот оно что. Как я в тебе, ты во мне, чтобы они были в нас. Следуй за мной. Нам вот это направление надо. Отсюда интереснейший вывод. Что мы сейчас имеем в виду. И вот там фраза. Так вот, когда в Эль-Вифиле, уже не в Вифиле и не в Лузе, хотя это все одно и то же место. Когда-то был Луз, потом Вифиль, а потом опять Лузом называется, а потом называется Эль-Вифилем. И там фраза, ой, как она мне сильно нравится. И Бог, значит, благословил Якова и восшел от него. Восшел от него говорит о том, чтобы возойти от Якова, надо было спуститься к Иакову. Это звучит так. Следуй за мной в Эль-Вифиль, и я спущусь к тебе. Знаешь, что делается? Поэтому вот Бог на гору сошел, а в долину к народу Израиля не сошел. Он говорит, если вы будете поступать, как я хочу, то я поставлю жилище мое на горе Донец, среди вас. А тут он на гору спустился. Ну, а если надо было поднять, то отвечу тоже. Вот Священное Писание говорит, что вы, мужи Израиля, дивитесь? Вот таким образом, каким вознесся Иисус Христос на небо, как на облаке, да? Таким же образом Он и придет. А дело в том, что Дух Святой будет забирать церковь, невесту Христову, на облаке. Это говорит об интереснейшем законе. О законе того, что если бы была полнота освящения у народа Израиля, то Дух Святой, это облако бы сошло, а с горы спустилось бы, ну, в подножье горы. И это облако оказалось бы под ногами всего народа Израиля. И это бы облако стало подниматься. Да. И на вершине горы два облака должны были встретиться. Если внимательно будем изучать Священное Писание, как Исаак встречается с Ревеккой, они встречаются на поле. Он выходит от своих шатров, а она от своих родительских шатров раб Авраама везет. Два облака должны встретиться. И мы должны нашим Господом встретиться на облаках. Он на облаке придет, так сказали ангелы. Так говорил сам Иисус Христос. А Дух Святой на облаке будет поднимать. Встреча. Вот эта встреча была назначена для народа Израиля, когда Бог сказал: на этой горе вы совершите мне служение, жертвоприношение, праздник. И этим служением, жертвоприношением, праздником будет скиния Бога с человеками, аналогично как огонь и облако сошли на посвящаемый, освящаемый храм Соломонов. Вот он и закон. Поэтому следуй за мной, за Христом на протяжении всех веков. По сегодняшний день мы сами остановились на вопросе: а почему остальные ученики не последовали? Вот тут-то и вопрос. Для меня звучит так. Когда голос приветствия Марии дошел до Елизаветы, то Елизавета исполнилась Духа Святого. Ребенок, Иоанн Креститель, который вот у мамы пока в животике, шестой месяц ему беременности, вот, он тоже исполнился Духа Святого. Вот если бы вот такое же резонирование или отвечаемость, так пускай будет, да, взаимная была бы, взаимное немножко неправильное слово, потому что Иисус говорит: следуй за мной, а в ответ тишина. Петр идет, потому что ему сказано: Петр, иди. А Иоанн идет, потому что ему сказано: Иоанн, иди. А имя Иоанна не названо, оно названо внутри. Что было бы, если бы все услышали и все бы пошли? Для меня это нормально. Это то же самое, что народ Израиля должен был взойти на гору. Бог же сказал: во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору. Это он сказал до начала ихнего освящения. Но когда прошли 3 дня, он говорит: скажи, чтобы не порывались, освящение не годится. Ну, нам сегодня надо будет это все посмотреть, потому что это вопросы очень серьезные. Следуй за мной. Ну, и нам будет вопрос: мы последовали за Господом? Только не спешите отвечать. Ну, одну подсказку скажу. Насколько мы последовали за Ним? В каких вопросах мы последовали за Ним? Вот думаю, что вот так вот, если мы выразим мысль, думаем, что это будет правильно пред нашим Господом. Потому что в сегодняшней теме заостряются именно эти вопросы. По-другому, есть в Священном Писании такая интересная фраза, вроде бы не к этому относящаяся, но она очень узловая такая, знаете, глубочайшая. Второе послание Коринфянам, читаем, 7 глава. Второе Коринфянам, 7 глава, смотрите фраза. Ну, с 9 стиха возьмем, чтобы увидеть, иначе 11 немножко трудновато воспринимается. На внимание наше в 11, но с 9 начинаем. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не потерпели от нас вреда». Не потому что, говорит, мы вредители, а потому что если ваша печаль не будет во имя Бога, то вредителями вы будете сами для себя. Успеваем, нет? Когда-нибудь мы задумывались, что когда мы печалимся не во имя Господня, не ради очищения своего, а от обиды и прочих вопросов, мы вредители самих себя. Я еще раз читаю. «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию». Мы печалимся к покаянию? Вот у нас бывает, мы потеряли настроение к покаянию. Мы в таком состоянии вроде бы обиды. Мы к покаянию. Ибо опечалились ради Бога. Это опечалились ради Бога или ради своего «я»? Своей гордости. Своего тщеславия. Я не думал этого говорить. Оно идет и меня не спрашивает. Вот чем мы занимаемся. Ибо опечалились ради Бога так, что нисколько не потерпели от нас вреда. В противном случае мы вредители самим себе. Немедленно покаяться надо. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Что такое ко спасению? Спасти народ его от грехов их. Значит, получается, печаль ради Бога помогает, содействует Богу и мне спасти меня от моих грехов. Если у меня нету печали ради Бога, я игнорирую Сына Божьего как Спасителя, как Искупителя, как рождение от Бога, как обручение с небесным женихом, и я во грехи проваливаюсь. Ну, так здесь написано. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Какую смерть? А сделанный грех рождает смерть. Первое вот это. Печаль, обида, огорчение. Ну и на, не надо, хай будет вам хуже, и мне будет не лучше. Ну и пойду грешить, и буду видеть, пить грех как воду. Вот она и смерть пошла. И работают похоти, огорчение, и понесло. И на собрание не буду ходить, и на что молиться, но не надо, и ничего мне не надо, и никому мне не надо. А теперь деталь. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога. А вот теперь и проверяем, если мы говорим, что у нас печаль ради Бога. Смотрите. Какое произвело в вас усердие? Усердие – это желание сделать как можно побольше во имя Господня. Очищаться – так продолжать и не останавливаться. Каяться – так продолжать и не останавливаться. Смиряться – так продолжать и не останавливаться. Какое усердие? Какие извинения? Извиняться – это не на словах, это от избытка сердца, признание своей вины, оглашение своей неверности и да, необходимость идти к Богу. Боже, вот я такой, вот я такая, я нуждаюсь в очищении, освящении, посмотри, что со мной делается, что я сам собой сделал, что я сама собой сделала. Кто-то рассказывали. Он, она, они не играют роли. В жизни такая, беда страшнейшая, такое отчаяние. Повлазили, кто его знает, какие проблемы. И эти проблемы, знаете, как вот океан, захлестнуло, как цунами, так образно говоря. И вот человек сидит и плачется. Он или она ее оплачивается, оплакивает. Подушки бывают мокрющие, подушки плачут. Ну да, если в Священном Писании говорится, что вы заставляете вашим неправильным отношениям, взаимоотношениям обливать жертвенник слезами. Это да, это другой разговор. Но сколько можно плакать? Плакать о себе, о детях на предмет покаяния? Пожалуйста. Но оплакивать себя – это катастрофа. И вот кто-то, они, он, она, доплакались и рассказывает. Ну, чуть ли не истерика. И вот занимается этими крики, плач, и что это меня постигло, и куда я залезла, и во что я влезла, или куда я залез, во что я влез. Ну, вот такое творится. И не один день, и не одну неделю. Ну, у кого прогрессивнее, у кого медленнее. И рассказывали. Смотрю, говорит, идет сеть по воздуху. Сеть. Ну, как рыбная такая, понимаешь, не очень большая. И говорит, смотрю, она проходит мимо меня, а потом хап, и говорит, мне на шею накинулась. И так накинулась, что там затяжка есть. И затяжка вот тут вокруг шеи. Я, говорит, задыхаюсь. исполнилась эта душа Духа Святого, молитва пошла сильнейшая, и как будто вот руки запущены сюда в область шеи, и разрывается эта сеть, вот это кольцо, снимается это и стряхивается, и эта душа теперь: «Да что же я делаю?» Вот оно, самовредительство где. Самооплакивание, но не покаяние. Печаль мирская, это не Господня, не во имя Бога. Приводящая, там же фактически должна была быть уже физическая смерть. И вот усердие, какие извинения. А там не было извинений. Потом, когда пришлось беседовать, рассуждать, вопрос задается: а что, осознание было соделанных поступков в своей жизни? Нет. А что было? Оплакивание, какая я несчастная, какой я несчастный, какие мы несчастные, вот до чего мы с вами докатились, или я докатилась, или я докатился. А, ну давай, Иисус говорит в книге Откровения: вспомни, откуда ты не спал, откуда ты не спала. Ну, тебе-то понятно, что докатились. Священное Писание говорит, даже отрока можно узнать по его сегодняшним занятиям, да, что он делает, или она что делает. И потом будет понятно, что ожидать в дальнейшей жизни. Это звучит так. Раз в дальнейшей жизни вы сейчас занимаетесь вот таким самооплакиванием, что вы попали в проблемы, ну, будьте честны, не занимайтесь этим самовредительством. Скажите, а чего вы сюда докатились? Ну, люди мира говорят: это еще светики, цветочки, посмотришь, какие будут ягодки. А что это значит? Смотрят на ребенка, подростка, и говорят: это цветики, посмотри, что выделывает он или она. Если не будет очищения и покаяния, посмотришь, какие будут ягодки в жизни, что будет дальше. Скажу одну интересную вещь. Да, я понимаю, согласно странице Священного Писания, что родители ответственны за то, какие у них дети, как барашки смотрели на прутики, такая шкурка рябая у их детенышей. Да, так написано, это правда. Родители сеяли ветер, в детях будут пожинать бурю, ураган. Да, это правда. Но есть еще одна правда. Знаете, какая правда есть? Когда ребенок научится отличать левую от правой и отвергать зло, чтобы избирать добро. Чего? А во сколько лет отличает ребенок левую от правой? Ну, в 2 года, в 3 года, да, ну, примерно так. Ну, 2,5, ну, 1,5. Ну, кто-то такие быстренько различают, некоторые немножко попозже, но это уже детали, ладно? Так что, в этом возрасте дети уже знают добро и зло? Ну, так написано. Знаете, что получается? Тогда получается интересная вещь. Я, помните, вам рассказывал, неверующая мамка с неверующим ребенком зашла там в троллейбус, трамвай, автобус, какая разница, билет не взяла, не знаю, чего она хитрила, либо хотела сэкономить, неважно, на следующей остановке заходит контролер, проверяет билет и подходит: не, гражданка, ваш билет. А она хитрит и говорит: а вот ребенок потерял. Это был обман, ребенок не терял, потому что билета не было. Этот малой говорит: дядя, не вейте ей, он картавил, маленький был. Ну, бывают маленькие дети и чисто говорят: а у него что, с картофелем, или как это по-русски сказать? Дядя, не вейте ей, она вас обманывает, она не брала билетик. Она его дергает. Слушай, что ты говоришь? А дядька этот, с усами он был, контролер говорит: гражданка, ваш билетик. Что вы ему верите? Ну, примерно так, сейчас уже не помню детали, а он говорит: вот ему-то я и поверю, а вам нет, ваш билет. Но на ее счастье транспортное это средство остановилось, двери открылись, и она шмык между с ребенком на улицу выскочила на остановку. А контролер будет дальше там проверять. Но она, когда выпрыгивала с этого, выскакивала транспорта, она за руку придавила малого сильно, не знаю. Либо чтобы он замолчал, либо чтобы он не выскочил из руки. И когда выскочили на улицу, он говорит: тетя мне ваву сделала. Я всем расскажу, что ты усятого дядю обманула. Слушайте, ну она сеяла, ну теперь ребенок должен быть обманщиком и лжецом. Ну, по логике вещей, ну давайте. А как это получается, этот малой правду говорит? А вот это говорит в пользу того места Писания, что ребенок будет отличать левое от правой. Зло от добра, чтобы зло отбросить и неправду, а добро избрать. при неверующих греховодных родителях даже. Вот куда мы с вами идем. Да, у него шерстка, как у овечки, рябая, да, я согласен. Но правда у него не кривая. Думаем. Ладно. И вот мы, вот здесь вот находимся, 2 Коринфянам, 7 глава. Продолжаем дальше. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело у вас усердие, какое, какие извинения, какое негодование на виновного. Ну, мы можем на кого-то быть негодующими, что он, она, они виновны. Ну, говорит, к себе этого поверни. Какой страх? Страх перед чем? Как такое могло случиться? Боже, да что это за ужас? Какой это кошмар? Как такое я сделал? Как такое я сделала? Ну, давай, давай, проверяем. Какое желание? Желание добра, желание истины, желание правды, желание чистоты, святости. Какую ревность? Ревность – это, знаете, предоставить себя. Ревность звучит так. Если в нашем магазине не покупают хлеб, то не надо соседскому магазину стекла выбивать. Надо найти причину, почему там хлеб покупают, а у нас не покупают. Значит, такой у нас хлеб. Если у нас будет хороший хлеб, то будут брать хлеб. Ревность – это, чтобы было понятно, возревновать так, чтобы очистилась моя внутренность настолько, чтобы Богу захотелось прийти и поселиться в моей внутренности. Вот это ревность. А зависть? О, ты смотри, к тебе Бог пришел, а ко мне не пришел. Надо тебе напакостить. Вот это зависть. А ревность? Ну, только не для гордости. Бывает ненормальная. Знаете, какая? Кто-то, понимаете, проповедует, потому что помазание Божье действует. Желание очищения, освящения. Кто-то завидует. Ой, я, говорит, тоже хочу так проповедовать, еще и лучше. Но не во славу Бога. А потом там и посты делались, и молитвы делались, а потом проблемы духовные стали. Потому что сущность такого поста, это было кошмарное. Бог с этим не согласен, сегодня мы это не разбираем, просто думаем. Итак, ревность – это поистине приготовить свою внутренность так, чтобы было Богу приятно. Ну, пускай будет так. Какое взыскание? Только, пожалуйста, взыскание. Вот человек, когда в печаль мирскую себя взыскивает, вот обиженный судьбой, неправильным отношением, это кому взыскание? Люди мира говорят, ты встала в позу обиженных. Взыскание к себе. Почему у меня такая реакция? Почему со мной это происходит? Вот сюда надо, вот в это место надо идти. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. И вот когда вот эти все вопросы собираешь и смотришь, сколько процентов, ну пускай будет так, вот в этом вопросе набрали 100%, а вот в этом 100%, а вот в этом 100%. И вот в этих вопросах, ну давайте посчитаем, сколько их там, да, хорошо? Какое произвело вас усердие, извинение, негодование на виновного? Какой страх, какое желание, какая ревность, какое взыскание? 7 пунктов. По 7 этим пунктам набрали 100%. Он говорит, в таком случае вы показали себя чистыми в этом деле. Почему мы подошли к этому месту Писания? Вот берем вот это место Писания и ставим его к вопросу «Следуй за мной». И вот потому видно, мы чисто следуем за Господом. Мы по всему этому в нашей жизни показали, что мы чистые. Значит, еще раз читаем оконцовку вот этого 2 Коринфянам 7 главы, да, 11 стих. По всему вы показали себя чистыми в этом деле. По-другому. По всему вы показали себя действительно последовавшими за своим Иисусом Христом. Вот сюда нам надо. По всему вы показали себя, что вы чисто последовали за Иисусом Христом. Вопрос ко мне, к тебе, каждому. Мы чисто последовали? Ха. Слушай, Че ты по миру лазишь? Ты знаешь, какие девочки! Они как точеные столбы, красавицы! Там знаешь, сколько девушек, иди в церковь, женишься! Нечисто последовали за Иисусом Христом. Слушай, что ты женихов там выбираешь? Ты посмотри, какие молодцы такие, ты представляешь, церкви, ребята. Ух ты, ты только приди, они тебя это самое будут делить на части, кому достанешься. А вот она им приходит, а и замуж выскочила. Священное Писание говорит, имеет право выйти замуж в церкви? В Господе. А что это значит? Оказывается, в церкви добывают не в Господе. Умирают в церкви, да оказывается, не в Господе. Ну ладно, это отдельный вопрос, чтобы было понятно. Оказывается, если мы надеемся на Христа только в этой жизни, мы несчастнее всех человеков. Мы нечисто последовали за Ним. Вот мы на прошлой теме с вами касались, ну, такой очень интересный момент. Бог послал, частный случай, ладно, Бог послал ангела взять душу, ну, ее, она мама, жена, это уже детали. Вот, у нее сколько-то там детей, они уже не маленькие, ну, неважно, это тоже важно. В небо, и вот ей даны были одежды, ну, духовные же, конечно, одежды, она облачилась в этой одежде, а ей ангел показал, а вот ты могла бы иметь вот те другие одежды. Ой, я, говорит, те хочу! Те были превосходные одежды. А он говорит, нет, тебе нельзя. Почему? И он говорит, потому что вот у тебя был вот такой вот промах. Какой? Она не привила любовь к Богу в своих детях. Она говорит, ну я же покаялась. Да, что ты не привила, покаялась, но что теперь надо привить, и чтобы это выросла любовь, а кто это будет делать? Ну я вернусь, и я буду делать. А до сих пор она на земле об этом не говорила, что надо делать. Если бы она говорила, она бы, знаете, что сказала? Ну я же говорила, когда была на земле, что теперь после моего покаяния я приложила все усилия для того, чтобы в детях привить любовь. Она об этом не говорит сейчас в небе, потому что этого мне не было. Получается, она решила отделаться, ну я же покаялась. Только осторожно рассуждаем этот момент. Я вернусь на землю, я это исправлю. А, теперь ты об этом заговорила. А что ты заговорила? Ну, одежды же лучшие увидела. Ах, сделка. Выгода. Знаете, ну, Бог дорожит любым покаянием, да, я понимаю эти вопросы. Ну, давайте цену этому покаянию. Не ее, цену ее покаяния, а себя поставим. И скажем, Господи, да какое дешевое у меня покаяние. Ну, к примеру, чтобы было понятно, возвращение младшего сына от свиного корыта. Вот, он пришел в себя, в доме отца моего, наемники избыток чувствуют хлеба, моя сын его, умираю с голода, встану и пойду и скажу, согрешил против неба, пред тобою недостоин называться сыном, прими в число наемников. Ну, все же хорошо, правда, да? Подождите. Он приходит, отец к нему выбегает навстречу. Сын был мой мертв, пропадал, нашелся. Вот. Сын успел сказать, согрешил против неба, пред тобою недостоин называться. А примив число наемников, не успел сказать. Отец говорит, принесите одежду, обувь, персень на руки. Закалите откормленного теленка, будем есть, пить и веселиться. Потому что сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И так случилось. Там заканчивается тем, что старший брат пришел, не хотел зайти, обиделся, огорчился и так дальше. Этот сын твой и так далее. Ты для него сделал все, а мне не дал даже козленка. Сегодня не об этом. Больше Иисус ничего не рассказывает. Если бы эта история продолжилась бы дальше, то мне приходилось в жизни слышать такие моменты, не такой точно истории, но наподобие там или как. Вот, когда люди приходили в себя, так выразимся, и потом они говорили, что бы сказал, вот я скажу теперь словами этого младшего сына, который от свиного корыта вернулся, а скажу ихними словами или их смыслом ихних слов, хорошо? Вот они говорили, мы пришли в церковь за корости, за выгоды и тому подобное, это очень стыдно, это очень низко и очень тому подобное и тому подобное. Но мы теперь не жалеем, что мы так пришли, потому что наконец мы узнали живого Бога и теперь и покаялись, значит, получается в том, что мы из-за низменных интересов пришли. Вот теперь к младшему сыну возвращаемся. Что должно было бы произойти? Но Иисус дальше не рассказывает. А практика жизни это показала, что такое происходит. И вот день другой, И сын приходит в себя, так образно говоря. Но он уже пришел в себя. Подождите, не спешите. Пап, что такое, сынок? Как это низко, как это мерзко, как я... А что такое, сынок, что случилось? Пап, ну ты понимаешь, я покаялся не ради Бога, не ради справедливости, не ради того, что я огорчил тебя. Если бы у меня желудок был бы полный, я бы не покаялся и не пришел бы. Если бы мне дали кушать те рожки, какие ели свиньи, я бы еще долго бы находился там, возле свиней. Так что Бог достучался не до моего сознания, не до моих чувств. О, ну, сердечных чувств. А до каких? До желудочных чувств. До чувства голода. И однажды возьми, скажи, слава Богу, Бог достучался до него. А дедулик один подходит, пожилой брат, поле собрания, говорит, Сережа, да не до совести достучался, не до сердца, до желудка достучался. Мне так понравилась эта правда. Я говорю, да, точно, согласен, до желудка. Значит, если бы желудок был полный, знаете, что люди миросиво говорят? Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Кошмар! Это же ужас! Поэтому сын должен был потом сказать, папа, как это низко, через желудок Бог достучался, какой позор! Но я благодарен, что хоть через такой позор все-таки достучался. И теперь мне стыдно, но я признаю, что оказывается, сердце мое так и не открылось на тот момент. Разум у меня заткнутый был, захлопнутый, заторможенный. Я как пенек был. И чтобы этого пенька расшевелить, надо было за желудок взять, за желудочные интересы. Правда, говорит, у Бога получилось. Мы по всему показали, что мы последовали за Иисусом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Для какой цели мы пришли в церковь, скажите, пожалуйста? Ну, не сегодняшний воскресный день. Чего мы приняли Христа? Кто для каких целей принимал водное крещение? Ну, давайте. Он наш Спаситель. Мы действительно увидели, что нас надо спасать, но еле существует, допустим, 100 разных видов грехов. Ну, их не 100, их там, я не знаю, миллиарды, миллионы, если так. Но в Священном Писании все грехи земного шара разделены на 3 группы. Знаем, нет? Это Иоанн, который возлежал на груди Иисуса на острове Патмос, которому Иисус поручил свою маму, когда был на кресте, и говорит, Жена, это твой сын, а ему говорит, это матерь твоя. И после этих слов Иоанн взял маму Иисуса и досмотрел ее до глубокой старости, ну и, значит, потом она ушла в вечность. Это очень интереснейшие законы, чтобы мы понимали, это глубокие вопросы. Какова цель? Какова цель? Спаситель, спасенный? Когда приходили на водное крещение, он говорит, порождение змеиное, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Для какой цели? Кто-то принимает Духа Святого для того, чтобы получить водное, а водное делает для того, чтобы потом выйти замуж или жениться. Ну, разные вопросы, разные. Спасители, спасенные? Позволили во всех вопросах, чтобы он нас искупил? Хорошо, кто верует, что Иисус Христос есть Сын Божий, от Бога рожден? Минутку. Нам сюда. Он дал нам право или власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Ну давайте такой процент возьмем. А на сколько процентов мы называемся детьми Божьими, а на какой процент мы являемся детьми Божьими? Ты что сказал? Ну двое на постели. Один берется, другой оставляется. Ну... Оба же назывались детьми Божьими, правда, нет? Только кто-то назывался, а кто-то таковым был. Так вот, те, которые таковыми были детьми, были взяты. Двое у жерновов, двое на поле. Кто назывались, остались, а кто были, ушли. Ну да. Вот сегодня упоминалось о любви. Имею против тебя, оставил первую любовь. Интересно, у нас в теме это есть. В принципе, все, что вы сегодня поделились, у нас все есть в теме. В очередной раз Бог показывает, что Он Духом Святым действует в своем народе, а мы Его народ. Что не стихотворение, то. Что не местописание, то. В теме. Все в теме. Мы с вами в одной теме. Это для меня звучит так. Крестились в одно тело, и все напоены как от одного духа. Это очень ценно. Это очень важно. Ладно, берем Луки. Это момент. Луки, 5 глава. Можно у других евангелистов тоже читать, но мы здесь возьмем. Вот. Но был такой момент, когда Иисус вышел на берег и проповедовал, а тут рыбаки вымывали сети, там чинили их или что. И вот он проповедовал и вошел в лодку к Петру. Ха. Это, знаете, всю ночь ловил, Петр ничего не поймал, а теперь сети вымывает, ремонтирует. Это знаете, как называется? Ну откуда ты взялся еще? Ты тут нам о высоких материях говоришь, на высокие темы духовные. Тут, понимаешь, рыбу надо ловить. Мы без рыбы, что нам делать нечего, что ли? Ведь это же их не было, ну, как сказать, их работа была. Это было их, как выразить, ну, средство существования. Ну, правда же, они же были рыбаки. Не поймаешь, что ты будешь кушать. Сколько они могли заготавливать? А много рыбы ты не заготовишь в те далекие времена. Почему? Она же запортится. Если много будешь заготавливать, надо ее просолить, пересолить, настолько пересолить, чтобы она не портилась. Холодильников же не было. Поэтому сколько они там ловили рыбы? А надо еще поймать так и успеть ее зарезать, потому что евреи покупают живую, а резаную кто его знает? Купят, не купят у тебя рыбу. А вдруг она у тебя дохлая? Ну вот и приехали. Но это уже другие вопросы, ладно? И вот к Петру в лодку зашел. Слушай, что, другой лодки не мог найти, ну? Петр, отплыви немножко в сторону его с лодки. Ой. Ну, что ты мне настроение портишь? Мне приходилось видеть таких людей, которым вот портишь настроение, потому что ты тут говоришь о Боге, а у них там что-то не ладится. Ну, да, да, да. Ну, и потом говорит, заплывите на глубину, бросьте сети для лова. Знаете, как звучит? Слушай. Ну, ты, наверное, не знали, что он плотник. Ну, ты знаешь, как строгать доски, пилить, рубать их. Ну, и делай их. А мы, рыбаки, знаем, что днем рыба не ловится. Если ты ночью не поймал, то днем там тебе делать нечего. Ты что меня позоришь? За кого ты меня считаешь? Ну, что там могло быть? Правда, ну, интересно. Ладно, по слову твоему сделаю. Ну, и заплыл. Закинул сети. Опа! Что-то сеть неподъемная. Давай знаки давать своим друзьям, чтобы приплыли. То есть, как они там делали, понимаете, махали. Это знак говорил, помогай. А следующая лодка, срочно к ним. Хочу. И вот они наполняют две лодки рыбы. Это называется рыбный азарт. Рыба, она же трепещет. Набирают, набирают. Ой, слушай, уже лодка полная. Уже следующую наполняют. Уж это, ой, слушай, не шевелись, а ты иначе утонем. Знаете, вот нам бы там побыть и посмотреть, что происходит. Пока рыбой наполняются две лодки, ни до чего. А когда увидел множество рыбы, то припал коленям к ногам нашего Господа Иисуса Христа и говорит, выйди от меня, Господи, я человек грешный. А кто тебе сказал, что ты грешный? Что ты это решил? Ужас напал на него и на его друзей. От такого обилия рыб, ими пойманных. Такого никогда не было ночью, а днем никогда не может быть. Это тут на тебе. Сети прорывались. Ну да, вопрос не здесь. 11 стих. Луки 5 главы 11. И вытащивши обе лодки на берег, вы думаете, легко их вытащить? Пустые вытащишь, а полные попробуй вытащить. Вытащили. Для меня звучит,
вымотались, пока вытащили.
Это знаете, как звучит? Чтобы вы почувствовали благословенную тяжесть вашего улова. Это специально надо за чувство взять. И вот за чувство они все взяты. И вытащивши обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним, не оборачиваясь назад на свои лодки, как сделала жена Лота, обернувшись на Содом и Гоморру. Интересно, да?
Эй, мужики, вы куда? Кому лодку оставили? Лодки. А рыбу кому?
Вот дать нам вот такого благословения, так вот валом. Какого? Но это уже детали. И чтобы Иисус сказал: следуй за мной.
А нам чуть-чуть дали. И мы говорим: как за тобой идти?
Вот мы показываем, насколько мы чисты в вопросе последовательности за нашим Господом. Или последования. Насколько?
Серьезные вещи. Очень. Очень.
Читаем. Тимофея. В начале собрания мы с вами читали, теперь опять прочитаем, но уже по нашей теме. 1 Тимофея, 4 глава. Ну, чтобы было понятно, о чем говорится. 4 стиха, 4 главы 1 Тимофея. Ибо всякое творение Божие хорошо и ничто не предосудительно. Если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Мы сейчас не будем разбирать этих вопросов, нам дальше надо. Внушая сию братьям, интересно, надо внушать, ладно, это тоже не трогаем, будешь добрый служитель Иисуса Христа. Ага, добрый служитель. Какие мы служители Иисуса Христа? Я, ты, мы, вы, они. Какие? Ну, их не будем проверять, а себя давайте. Насколько мы добрые служители? Сейчас разбираем. Добрый, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый, не питающийся. Какая разница, питающийся и питаемый? Питающийся — это кушающий, кормящий сам себя, а питаемый — получающий от кого-то. По-другому. Не забывающий, что ты зависишь в получении питания от кого-то. Еще раз. Питаемый словами веры и добрым учением. Получается, слова веры тебя питают. Доброе учение тебя питают. И ты теперь принимаешь это. Значит, питаемые словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Отсюда обратное чтение. Если мы не до конца последовали за этим Господним учением, наша вера, не питаемая словами веры, учением мы, Господним, не питаемы. Чтобы было понятно. Белые зубы от молока, говорит Священное Писание. Белизна зубов говорит об их здравии, здоровье зубов. Оказывается, материнское молоко у мам наших Бог так устроил, что когда они кормят нас, малышей, то благодаря вот этого питания молоком растет наше тело, но самая сущность — растут наши кости. По-другому. Благодаря того, что мы неотъемлемо постоянно питались грудным материнским молоком, наши зубики в конечном счете становятся такими крепкими, что мы можем кусать и жевать твердую пищу. Апостол Павел говорит, я не мог говорить с вами как с совершенными, как с младенцами. Вы не можете вкушать твердую пищу. Почему? Грехи. Ах ты! Оказывается, когда человек во грехах, то чистое словесное молоко не питает его или ее. Возлюбите чистое словесное молоко, как новорожденные младенцы. Иначе зубы ваши будут слабые, кости ваши будут слабые. Какой вес на вас не наложишь, вас начнет... Мне приходилось видеть детей, которые вот стоят на ножках, и у них лопались, ломались кости на ногах. Мне приходилось видеть людей, которые не мог взять листок бумаги. У него кость от запястья до локтя ломалась, или предплечье, кость ломалась. Вот такие кости хрупкие. У некоторых пожилых вот такие кости. Не дай бог, упадет бабулечка или дедулечка, и кости ломались. Хотя не должны. На нас небольшая нагрузка налегла, и все, и мы закачались. Ветры налегли, наперли воды и падение. Ах, вот что он говорит. Оказывается, вот потому и нету связки с основанием. Исследуйте Писание, через них вы думаете иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют обо мне, сказал Иисус. Питаемые. Питаемые будут воспринимать истины. Коринфяне были непитаемые. Дарования были в запасе, пожалуйста. Но я не мог с вами говорить. Вы плотские. Евреям он не мог говорить. Вы не можете принимать твердую пищу. Питаемые? Непитаемые. Непитаемые, позвольте. Но ребенок, это понятный вопрос. Ребенок тянется к грудному молоку матери. Понятные вещи. Но в нашем варианте парадокс какой-то. Почему нас не влечет к грудям нашей матери? Ну, пускай будет так, матери, ну ладно. Возлюбите чистое словесное молоко, как новорожденные младенцы. Да не через соску, ну же правда же, нет. Немножко так странновато будет звучать. Но нам, отец и нам, мать, наш Бог, отец, нас не влечет туда, чтобы питаться грудным молоком. Ну, священное писание. А то раз перевернете и скажете, что он там говорит. Прообразы просто берем. Задумайся каждый. И это видно. Когда сходимся на собрание, что у нас есть и как оно есть. Слава Богу, сегодня из того, что вы каждый поделились, и что у вас было поделиться, слушайте, оно в теме сидит, сегодняшний. Это колоссальный показатель. Боже, умножь это благословение, чтобы еще больше было, чтобы за неделю столько получали, чтобы уже не хватало времени прийти и поделиться. Пусть будет так. А можно, говорит, я еще прочитаю, читай. А я еще прочитаю, можно? Ой, немножко не то прочитал. Я вот хочу еще. Читай, читай. Оно все в тему садится. Последовали? А, хороший вопрос. Берем второе послание Тимофея. Третья глава. Стих 10-11. Очень интересная фраза, очень глубочайшая. Что там выше говорится, нас сейчас не интересует. Просто начинается так. А ты, то есть сравнение идет те, а вот он ты. Ну, мы сейчас не сравниваем, нам это не надо. А ты, Павел пишет Тимофею. А ты, то есть Тимофей, последовал мне, апостолу Павлу. В другом месте апостол Павел имеет полное право, данное от самого Господа Иисуса Христа, по согласию с Богом Отцом, подражайте мне, как я Христу. Но он имел на это право. Это была действительная правда. Подражайте мне, как я Христу. Можете подражать тем, в которых имеете такой же образец, как у нас. Ну, я своими словами говорю. А еще что можете подражать? Взирая на кончину жизни, можете подражать вере их. Что? Конец жизни показывает нашу веру. Наша последовательность за нашим Господом, что мы последовали за нашим Господом, показывает нашу веру. Неполнота нашего последования за Господом говорит о нарушении нашей веры. Значит, мы не питаемы словами веры и здравым учением. Вот и приехали. Тимофея 2, 2 послание, 3 глава. А ты последовал мне, ну пальцы зажимаем, в учении. Интересно, мы в учении последовали за Господом. Житие мы последовали. Расположение, в вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях. Че? Уже 9 пунктов. Постигших меня в Антиохии, Иконии и Листрах, каковые гонения я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 9 пунктов. Хотя бы, так, для начала. Последовали мы? У нас мы питаемы учением, которому мы последовали. Вот смотрите, значит, мы сейчас только что у Тимофея прочитали интересную фразу, да? Питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. По-другому звучит так. Поступающее так, как написано. Но проблема заключается в том, что каждый читает в меру своей заинтересованности. Не все делается. По-другому звучит так. Ну, в Священном Писании говорится, сколько богов, столько, сколько людей. Как это понять? У каждого свое божество. А что это такое? Вот божок, за которым идут, на поводу которого ходят, руководство от которого для себя принимают, советами которого дорожат. Да, чтобы мы это понимали. Богов много, как и господ много, говорит Священное Писание. Учение, Священное Писание говорит, ты руководишь меня советом твоим. Слово «совет» имеет несколько значений. Советники в совете, и их советом ты руководишь меня. Семь духов Божьих, почивающих на нашем Господе Иисусе Христе, советующие. Почитайте у Исаии, вы это обнаружите. Дух Святой наставит, научит, будущее возвестит советник. Иисус Христос говорит, я тоже в советниках. В книге Откровения он говорит, советую тебе купить у меня. Я и продающий, и я советник. 10 дев, 5 мудрых сказали, пойдите к продающим, мы даем вам совет. Совет, которым вы пренебрегли в свое время, когда вам было предложено. У вас наплевательское мышление, вы поставили свой ум наравне с умом Божьим. Оно вам не надо, вам хватит. Что хватит? Вот вы масло залили в светильники, а в сосуды хватит, не надо. Опять мудрый говорит, не хватит, надо. И мудрые взяли, еще и сосуды наполнили маслом. Да? А потом надо поправлять светильники. Ой, наши светильники гаснут, масло кончается. Фу, ну идите теперь продающим. Совет. Бог давал народу своему совет перед тем, как переселял их в землю обетованную. В Египте, говорит, водоснабжение зависело от ваших ног. Коромысла, два ведра, и вы на палке с крючками несли воду. Либо вы крутили колесо с черпаками на реке, и вот черпаки поднимали эту воду, выливали, по желобам направляли в сады и огороды. А в земле обетованной, говорит, не так. Там есть озера, ну, море называется, ну, озеро, море. Вот это Генесаретское озеро, его морем называют, потому что оно громаднейшее. Реки, водоемы есть, потоки есть. Но все это зависит от вашей жизни. Будет жизнь, будет вода, не будет жизни. От дождей это зависит. Дожди будут. И вот написано, 5-6 там сколько городов сходились в один город, потому что участки были ненапаяемые, города были ненапаяемые водой. Дайте нам вашей воды. Ну, по-другому, вы наша кость, мы ваша кость, мы ваша плоть, вы наша плоть. Ну, имейте чувство сострадания. Ну, как это вы нам откатываете? Мы же евреи, мы же все дети Авраама. Интересные вещи. По-другому звучит, пять мудрых говорят, дети Авраама запаслись маслом. Те, кто называются детьми Авраама, остались без своих запасов масла. Те, которые являются детьми Авраама, те имеют запасы масла. Годится, нет? Ну, так надо рассуждать. Ну, и там, говорит, несколько городов приходили и вот делили между собой воду. И ни у одного из здравомыслящего города язык не повернулся сказать: «Пойдите к посылающему дождь». И скажите ему подлинную правду, почему вы закрыли вашей жизнью небо, как зонтиком от дождя. Скажите эту правду. Покайтесь. Не успеете докаяться. Ну, пускай, может быть, не совсем правильное выражение. То есть вы еще будете продолжать каяться, а вот дождь уже пойдет. Ну, примерно так же было понятно. Вам не надо приходить к нам и у нас просить воды. Насколько последовали? Ага, ага, вот это да. А ты последовал мне в учении. Да? А по нашей жизни зачастую не видно, что мы последовали учению. Давайте честно. Житье. Давай каждую свою жизнь проверяем. Вот тот момент, когда у нас какая, ну, какие дела в жизни, да, в этот момент приходит Иисус, Он нас заберет или останемся? Ну, подожди, ну, сегодня же мы все были напоены, как от одного духа, крестились в одно тело, не договариваясь, и все в одном духе, в одной тональности, что называется, читаем и делимся стихами, местами Писания и так дальше. Ну, да, 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 это вот это правда. Но кто постоянство в добром деле ищет чести, славы и бессмертия, а кто периодически это делает? Разница есть? Есть. У кого светильник постоянно горит, а у кого-то гаснет, надо возжигать. Ну так слава Богу, что мы идем к Богу, чтобы возожег. Ну да, но есть одна проблема. Вот он возжег, мы немножко отошли, он хоп, и начинает гаснуть. Мы опять бегом к нему, он опять вас сжег, да? Ну так получается, так или как? Знаете, мокрое полено, если бросишь в большой костер, оно начинает гореть тоже. Но когда ты его выдернешь из этого костра, оно начинает быстро тухнуть и гаснуть. Почему? Внутри мокрое. А снаружи оно схватилось огнем и жаром. А вот другие поленья, вытаскиваешь с костра, они еще костры новые создают вокруг себя. Ну да. А ты последовал мне в учении, в житии. Мы на жизни остановились. Расположение. Расположение – это очень сильнейшая фраза. Вернее, слово, но как фраза. Расположились станом на ночлег. Расположились станом на случай военных нападений. С оградой, охраной и так дальше. Расположиться, это, сейчас по-другому скажу. Вот, Ахав погиб, вместо него в царе помазан Иуй. И вот он идет, и Винодада одного из сыновей видит. Не Винодад, неправильно говорю, сейчас я забыл. Вот, ну, сейчас вспомните, там несколько сыновей говорили. Отец сказал: дома не стройте, виноградники не садите, и вот и не пейте. А как? Не слышно? Шумит очень. Ладно. Вот. Ну, главное, что вспомнили. Я немножко забыл этих, их фамилия или род их. Вот. И он говорит: смотри, они говорит, исполняют это. И вот когда вот одного из этих сыновей встретил и говорит интересную фразу: расположено ли твое сердце к моему так, как мое к твоему? Если да, то подай руку. Взял его за руку, приподнял к себе в колесницу и говорит: следуй за мной. Ну так примерно. Поезжай за мной, поезжай со мной. И смотри на мою ревность по Господи. И вот они едут и уничтожают все, что было противно Богу. Очень сильное было благословение расположено. Вот кому расположено, к чему расположено сердце. Поэтому расположение — это очень глубокие вопросы. Очень глубокие. Обычно на бракосочетании говорят: расположено твое сердце, дай руку, две руки пред Богом ныне. До первой грязни соединенные оказались, а потом не успели. И можно уже разводить. Они сами себя разводят. Потому что сколько процентов браков посмотрев, это катастрофа. Но две руки им пелось. И друг другу давали руки. Обман. Ладно, у нас не эта тема. Но просто, чтобы знали. Кто-то сказал: Сергей, ты знаешь что? Дети выросли. Мы их попереженили. Кто женился, кто замуж. И мы остались с женой вдвоем. Ну, какой у них возраст? Ну, у кого как, понимаете? И что? И мы увидели, что мы друг другу не нужны. Что мы друг для друга чужие. А что вас соединяло? Вот то соединяло, после чего дети рождаются. Вот что соединяло. Удачное сочетание костей и мяса. Соединяло. Так сочетали... А, два куска мяса, да, на костях сочетали. Вот что сочитывается. И когда начинаешь правду показывать, ты говоришь: слушай, то большинство же наших семей на этом принципе созданы. Ну да, докатились. Прикатились и выкатились. Расположение. Ладно, тут вера. Сейчас стрелки часов бегут у часов. Я так на скорую руку прохожу, ладно? А ты последовал мне в учении. Каждый проверяй себя. В житии, в расположении, в вере. Вера — это серьезнейший показатель. Отсутствие доброй совести приводит к разрушению веры. Вот и приехали опять. Великодушие. Ну, сейчас не буду разбирать тоже. Любви. О, сегодня о любви. Сколько было прочитано? Замечали, нет? Еще с вами будем читать. Терпение. Гонение, страдания и так дальше, и так дальше. Ладно, движемся дальше. Иначе, если сейчас глубоко пойдем, то я не знаю, сколько нам еще понадобится времени. Первое, это говорю, первое. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Стих только 12 берем, всего лишь. Фактически, когда говорится в 10 главе, ну я раз ее читать не буду, просто так на скорую руку напомню, у Иоанна, вот он приходит, и ему предверник отворяет, и овцы идут за ним, и слушаются голоса его, и он зовет их по имени. Это что? Я здесь, говорит, пастырь добрый, полагает душу свою за овец. Да. Вот. Овцы, которые даровал мне отец, никто, говорит, не похитит из руки отца и моей, да, и я даю им жизнь вечную. Да, это без разговоров, все без разговоров. Фактически получается, овцы, следуйте за ним. Но есть одна вещь, хитрая, барашечная вещь, ой-ой-ой. Вот идут за пастырем, а потом разбредаются по своему произволу и пасутся на злачных пажитях. И возле пастыря, пастуха, никого нету, считанные барашки. А да, разбрелись. Но появился волк. Все, моментально, все сорвались, прибежали, плотно встали спинами к пастырю, к пастуху, и глаза выпучили туда, на волка, и ушами шевелят. Все, теперь на этих овец, если ты встанешь, то между овцами ты не провалишься. Не на спины ты встанешь, а вот овца к овце боками стоят. И вот ты встанешь, они настолько плотно прижимаются друг к другу, что они тебя могут выдержать. И ты не провалишься ногами. Эй, барашки, а что это вы делаете? Они все блеют. Имя Господа, крепкая башня, и убегают овцы, разбредшиеся по своему произволу, потому что видят волка. Ага, а как волка нет, у вас палка не пригонишь. Ну, но ведь мы же с вами овцы, не? Ой, Господи, если рогатые, если бодливые, пьем чистое, ногами мутим, едим злачное, ногами топчем, а еще боком толкаемся туда-сюда. Ну, такое есть, нету, нету? Или есть? Ну, как в этих вопросах быть? Так овцы, идущие за пастырем, что это такое? На сколько процентов мы такие? А есть, знаете, какие овцы? Вот овца обиделась и под кровать залезла, и оттуда палкой не выгонишь. Мне приходилось видеть таких детей. Плачет, слезы льет, лезет в угол, прячется, а ему и ей говорит: иди, я тебя утешу, иди, я твою проблему решу. Мычит. Что это за действие? Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас, и вы найдете покой душам вашим. Говорит главный утешитель. Почему главный? Потому что он потом посылает другого утешителя, которым является Дух Святой. Но так говорит Священное Писание. Пошлю вам другого утешителя, который пребудет с вами, Дух Святой. И вот ни один, ни второй утешить нас не могут. В безутешном состоянии находимся. Это что за последовательность? Или последование, наверное, правильно по-русски так сказать, да? Что это за последование овец за своим пастырем? Объясните, пожалуйста. Что это такое? Мне приходилось видеть, нас пригласили в одно семейство. Какая разница, какая страна, не играет роли. Дети пригласили. Эти дети уже семейные, детей своих имеют. И они попросили посетить ихних родителей. А это дедушка и бабушка, им лет по 70, наверное, может, побольше. Не могу точно сказать, ну, может, по 75, это же детали. Вот, и мы пришли, и нам сказали, наша, говорит, мама, она в большой обиде. И вот мы пришли, стали беседовать, а она как в панцире находится. Холодное выражение лица. Что вы пришли? Ну и ладно, что вы пришли. А зачем вообще вы пришли? Слова ничего не говорят. Начинаем беседовать. Ну, что-то дакнет, что-то ответит, что-то не ответит. Короче, знаете, обрезает разговор, не хочет ничего. Муж сидит, старец, дедушка тоже же. И переживает, и ничего сделать не может. Ну, решили помолиться. Стали молиться, сошел Дух Святой, пускай будет так. И вот с чем сравнить? Ну, замерзшая вода, и вдруг раскаленный такой, ну пускай будет такой пример, чтобы было понятно, гейзер из дна пробивает эту ледяную глыбу и вырывается, и молитва пошла, Дух Святой молится, и так хлоп, и захлопнуло обидою своею. Опять молимся, молитва идет, наполнение больше, а мне как рвануло, прорвало вот эту толщу, ну чего сказать, льда, ну чтобы примерно так, понимаете, лед не должен схватить эту скважину, которую образовал гейзер горячей воды, ну кипятка, ну примерно такое пускай будет сравнение, чтобы было вам понятней. Опять рвануло. И вот пошла молитва, через нее идет молитва, Дух Святой, понимаете, ни одного слова, она чуть ли не в слезах, торжество раз, хлоп, и опять задавила. Что это такое, скажите, пожалуйста? Она докатилась. Смотри, что делается. А мы подкатываемся к этому моменту, не дай Бог. А что на этом мы скажем? Это вот так мы последовали в житии, в расположении, в вере и прочих вопросах, да? Думаем. Итак, от Иоанна, 8 глава, стих 12 всего лишь. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Заново, по-другому читаем. «Я свет миру, и кто последует за мною, за светом, тот не будет ходить во тьме, но свет, который, за которым последовали, Он войдет в вашу внутренность, и вы будете иметь свет жизни. Где вы будете иметь свет жизни? Где? В чемодане? В ведре, в сумке, снаружи, в руках будете держать свет? Жидкий или какой он? Как вы будете иметь? Он говорит, оказывается, светильник возожжется во внутренности. Это звучит так. Ты возжигаешь светильник мой, потому что я последовал за тобой, как за светом. Я желаю, чтобы дела мои были явны. Потому я иду к тебе в открытую, называю вещи своими именами, и потому что я последовал за тобой, мы с тобою сливаемся в одно целое. И вот этот свет, который в тебе, вытекает, пускай будет так, раскаленный свет, как огонь жидкий. И вот он втекает в мой светильник, и мой светильник возжегся, и вот теперь свет во мне светит. И светильник в моей внутренности светит радостным светом или пламенем, огнем, ну как сказать, да? И вот тут как раз и получается, любовь охладжевает по причине умножения беззакония. Светильник нечестивых угасает. Это говорит о том, что не захотели идти за Господом. Вы знаете, есть такие, ну как же их назвать, это не светильники, ну свечи назовем, факелы, не факелы, свечи, ну так, пускай будет. Мне приходилось видеть. Это вообще, когда я первый раз увидел очень давно-давно, это для меня было что-то уникальное зрелище. Я раньше никогда не понимал этого, потому что подростком был. И вот, ну, я не знаю, как он называется, но толщиной, наверное, в диаметре 2-3 пальца примерно. Такая палка, из какого материала, тоже другой разговор, ладно. Вот, и вот его зажгли, она как бенгальским огнем горит, свет такой яркий-яркий. И что, говорит, интересная вещь. Берешь вот эту вот зажженную, опускаешь ее вот этой зажженной частью в воду, она не гаснет там. Ну, для меня точно перекликается с песней песней. Ну, давайте, раз сейчас об этом говорим, потому что нам надо будет в песне песней тоже прийти. Я просто смотрю на стрелки часов, придется очень быстро двигаться, чтобы все успеть передать для того, чтобы каждый из нас потом, понимаете, вот Дух Святой будет открывать дальше. Песни песней, 8 глава, 6, 7 стих. Ну, просто чтобы увидеть. Песни песней, 8, 6, 7. Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою. Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Ну, о каком пламени говорят? О ревности? Ну, из этого стиха о ревности. Ревность, пламень сильный. Но следующий стих конкретно говорит о любви. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Но тут уже о любви. Значит, получается, любовь, она горит и не гаснет. От нее вот такой свет и огонь, даже если наперли воды, налегли ветры или наоборот, понимаете? Вот попали мы, понимаете, вот на дно океана, что называется. Оно у нас не гаснет. Мне помнится очень интересное такое событие. Я им очень сильно дорожу, это времена. Вот я не помню, свет, конечно, наверное, уже был, но почему-то он погас. И на неделе народ собрался на домах, ну, в избах собирались, там это уже детали. И на стол поставили керосиновую лампу. Ну, керосиновая лампа, там керосин, да, вот. Поддувало такие, чтобы воздух был. Фитиль, который выкручиваешь, он в керосине там намоченный, он зажженный. И дальше тонкое стекло. Вот, ну, примерно так, чтобы было объяснить, если кто не знает. И это стекло настолько тонкое, что если вы брызнете водой, оно пах и лопается. Потому что вода холодная, а стекло тонкое. А там внутри температура, там же горит, ну, фитиль, да? Фитиль называется. И вот была молитва. Ну и получается, когда надо читать слово, братья подходили и вот возле этого светильника читали. На первых скамейках сестры сидели, значит, они могли держать писанные от руки сборники песнопения и петь, а остальные уже на память за ними подпевали. Ну так, ну а когда молились, ну это уже свет, конечно, не нужен был, вопрос не в этом. И вот одного Бог во время молитвы брата вывел в сени, не в сено, которое покосили, а прихожка, так назовем, холодная прихожка. Там можно было продукты хранить в зимний период, да и в жаркий тоже создавали такие условия. Вот, холодильников же не было в те далекие времена. И там стояли бочки с водой питьевой, потому что кранов тоже не было. В рукомойники наливали, рукомойники для рук, там для кухни, даже детали. И вот он берет оттуда кружку, а кружка это, ну, размер, то я не знаю, несколько литров. Ну, считай, полгаллона, наверное, если не побольше. Ну, кому как легче понимать. И вот он несет эту кружку воды, вот такое количество, и в это стекло вверх льет, туда внутрь. Должно разлететься, не разлетается. Вода наполняется, а поддувало дырочки маленькие, поэтому вода не успевает вытекать. И это вся колба стеклянная, полная воды. И этот фитиль в воде горит, стекло не лопается, а через дырочки поддувало вода вытекает. И на стол утечет, там, знаете, там уже не до молитвы было, наверное, у первого. Ой-ой-ой-ой, ну, примерно так. Но молитва была по-другому. С открытыми глазами они смотрели, а через него Бог говорит Духом Святым: «Я возжег светильник этой моей церкви, и никто его не погасит». Ой, как мне нравится это событие. Позвольте, здесь написано: большие воды не могут потушить любви, реки не зальют ее. Значит, те, кто последовали за мной, во тьме не останутся. И что дальше? А как дела с мой? А он говорит: нет, ты просвещаешь тьму мою, ты возжигаешь светильник. Ах, вот оно. Вопрос. Скажите, только внутри себя, вслух не надо. Скажите, а на сколько процентов возожженные наши светильники? Ответ. Настолько, на сколько процентов мы последовали за ним. Ну да? Да. Да. Все было понятно? Читаем Песни песней в этой же 8 главе, только 5 стих. Мы прочитали 6 и 7. А теперь читаем 5. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Дальше я не читаю. Как? Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? По-другому. Если не опираемся на своего возлюбленного, не восходим от пустыни. Это знаешь, что говорит? Суламита, если бы ты опиралась на своего возлюбленного, то ты и хитон бы нашла, да и без хитона ты выпорхнула бы к нему, как горлица на крыльях любви. Но, увы, любовь, ага, так вот нам сегодня надо будет подойти к интересному вопросу. Знаете, какому? Насколько любим, настолько последовали. Вот куда мы идем. Насколько любим, настолько последовали. Насколько любим, настолько последовали, настолько возожжены светильники наши, настолько они и сияют, настолько мы и не во тьме. Но где проверяем? Любовь. Еремия. Почему я сказал, говорю, а почему ты решила прочитать вот эти места Писания? Потому что я, говорит, их люблю. Я говорю, я потом скажу, почему я спросил. И почему на стихотворение не успел охнуть. Да, не успел охнуть на стихотворение, потому что следующая сестра встала. И тоже там надо было охнуть. Я потом не успел. А вот следующее место Писания прочитала. Надо тоже опять охнуть. Вот теперь охаем все вместе. Иеремия, 2 глава. Смотрите, что написано. «И было слово Господне ко мне». Это первый, второй стих, и хватит, я думаю. «Иди и возгласи в уши дочери Иерусалима. Так говорит Господь». Что он говорит? «Я». А кто этот «я»? Господь. То есть «я Господь». «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. А потому ты и восходишь от пустыни, опираясь на своего возлюбленного». От пустыни восходят, опирающиеся на своего возлюбленного, если не охладела любовь. От Египта восходят, только если не охладела любовь. Их выгнали из Египта. Но любовь к Богу у них не там. Ладно. И вот один, кто-то рассказывает, было ему лет 12, наверное, ну не больше. И вот стоят взрослые парни на улице неверующие и разговаривают, мужские разговоры, греховные неверующие разговоры. Но этот решил быть своим среди них. И вот овечек, барашек, пошел к свинюшкам. Ну, пускай я не оскорбляю, просто чтобы было понятно. И вот пришел, подошел, а кто-то из этих развернулся, как влепил оплеуху. Хорошенько влепил. И этот барашек заплакал, пошел к своему отцу и говорит, папа, меня вот побили.
Кто тебя побил?
Вот он меня побил. Ну и отец пошел на разборку. Подходит и говорит, слушай, ты чего моего сына побил? А тот называет по имени отца этого пацаненка и говорит, а что, говорит, мы тут стоим, разговариваем, наши взрослые серьезные разговоры, он пришел и слушает, ну его подлепил. А, говорит, правильно сделал. И пошел. Че? Этот ребятенок сам не пошел слушать. Нет, его в три шеи погнали оттуда. В три или в одну шею, ну, влепили. Погнали. Так вот, народы Израиля, если бы не выгнали, ой, либо они бы вышли бы. А где это видно? Слушайте, народ Израиля, а в кого вы такие пеньки, что или вас не погонят, не попрут, то вы не уйдете. Вот они подумали. Мы знаем в кого. Кого? В нашего папочку. Какого вашего папочку? А вот был Авраам, а вот был Исаак, а потом был Яков. Ну и что? А у Якова потом родилось 12 патриархов. И что? Ну вот он у Лавана же жил, ну да. И что? А потом же Бог создал условия у Лавана такие, что обстоятельства вынудили Якова оттуда уйти. И Бог предложил тоже, уходи оттуда. Ну, образно говоря, по-доброму, по-хорошему. Уходи, если ты понял, не понял, уходи, ну, уходи. И вот, наконец, он вышел. Вот я иду, вот я пожил. А теперь иду к нашему отцу. Вот ополчение Божие видел. Бог с нами, ангелы с нами. Какой вот такой, понимаете, герой. Мы с вами в темах разбирали. Скажите моему брату Исаву. А ему говорят, да, Исав обрадовался, что ты идешь. Там немножко по-другому написано. Что? Он идет тебя встречать. Ты представляешь, 400 человек, праздник такой. 400 человек идут тебя встречать. О-о. Радость сразу исчезла. Господи, я боюсь его. Ну, понятно, что боишься. Кто еще не забоится? 400 человек. Это же вообще. Как он там поступил? Это негодно он поступил. Он сначала служанок с детьми выставил, потом свою нелюбимую жену, а по свою жену любимую попрятал, там уже детали. Если тех побьет, а я тех оставит. Ладно. И вот он там говорит эту правду. Господи, ну ты же сказал мне выйти от Лавана. Как? То есть ты хочешь сказать, Яков, что ты никогда бы оттуда бы не вышел? Ну да. Народ Израиля, то вы точно вашего прапрапрадеда? Они говорят, да, точно. Если бы нас оттуда не выгнали из Египта, мы бы не вышли. Понимаем? Нас надо выгнать с этого мира, чтобы мы вышли. А не хочется, не получается. Ну-ка думаем. Так говорит Господь, я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. А теперь от пустыни ты восходишь. Конечно, нам бы задать такой вопрос, но сегодня как раз это и было прочитано. Я имею против тебя, что ты оставила свою первую любовь. Ну, если у нас когда-то была первая любовь, то это большой показатель, благослови нас Господь. Но если у нас стало остывать, ну, конечно, плачевное состояние, светильники гаснут. Но я по-другому хочу задать вопрос. А ну-ка внимательно слушаем. А, собственно говоря, у нас вообще когда-нибудь была первая любовь? Ты что, под сомнение ставишь? Нет, под вопрос ставлю. А почему так? А сколько процентов мы докажем, что у нас была и она погасла, а сколько процентов, что она у нас еще никогда не зажглась, как положено? Как это так? Поймите, спасенный я ты, и спаситель он. Искупленный я ты, искупитель он. Верующий, что Иисус Христос есть Сын Бога, от Бога рожден, наш Отец, мы Его дети. И Бог обручает нас через Духа Святого, как невесту для Своего Сына. И если в этих четырех пунктах у нас все норма, то Дух Святой изливается на нас, как в доме Корнилия, как минимум. Проверяйте, как на нас излился Дух Святой. И приехали. Вот и показатель первой любви. А это же четыре завета. Завет между спасенным и спасителем. Завет между искупленным и искупителем. Завет между детьми и родителем. Завет любви, следующий, четвертый, между женихом и невестой. И когда Дух Святой это видит, то теперь Отец разрешает Сыну, пускай будет такой оборот фразы, Он крестящий Духом Святым. Вот и давай проверяем, как мы приняли Духа Святого. Это показатель нашей любви. Священное Писание говорит, любовь Божия излила сердца наши Духом Святым. И зачастую за это мы прячемся. И как? Мы слушали и вдруг исполнились Духа Святого? Ха. Были такие моменты. Брат Сергей, ты знаешь, мы собрались молиться о Духе Святом. Я, говорит, только начал читать Священное Писание, и вдруг на молитву еще не успели встать. Раз, один заговорил, а другая заговорила, третий, и я только успел, говорит, головой крутить, они друг за другом начинают говорить, 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 и сила идет, а мы о Духе Святом еще не молились. Ну, точно как у Петра случилось в доме Корнилия. Я, говорит, только начал говорить, кто такой Христос? Это Спаситель, это Искупитель. Через Него мы рождаемся в Боге, и мы обручаемся Ему как невеста. И в знак этого вы показали по всему, что вы полностью последовали за Сыном Божьим, за вождем спасения. И потому Он взял и крестил вас Духом Святым. Вот она, печать усыновления. И вы запечатлены обетованным Святым Духом. Вот теперь можно говорить о печати. Хотя Дух Святой участвует, Спаситель и Спасенный, там участвует Дух Святой. Искупители искупленные, там участвует Дух Святой. Рождение наше, Дух Святой сойдет, сила Всевышнего осенит, потому рождаемое святое. Опа-па-па-па, стоп, минутку. И вот мы теперь были грешниками, а теперь вот мы рождаемся и стали рождаемые святые. Когда мы приняли Христа своим Спасителем, мы на 100% стали святые, да? Опа! В таком случае, если мы не до конца стали святые, не до конца мы освободились от грехов, смотрите, что получается. Это рождение наше во спасение. Значит, Дух Святой до конца не сошел. А Дух Святой до конца, знаете, почему не сходит, и как правильно выразиться? Без пролития крови не бывает прощения грехов. Значит, а чтобы это произошло, надо признать себя грешниками. Значит, не признали себя грешниками, грешницами, и потому вот такое. Ой, 100 потов проливается, пока примется Дух Святой. Это первый признак нарушения. Проверяйте. Так у нас первая любовь была? Ну, у кого была, благослови Господь. Но если стало гаснуть, давайте скорее приводить себя в порядок. Но работая с народом, пришлось увидеть, что больший процент любви первой до конца так и не было. Частично крупица. Апостол Павел говорит интересную фразу, только это не об этом, конечно, сказано. И молюсь о том, чтобы любовь ваша возрастала все более и более в познании и всяком чувстве. Это уже другой вопрос, мы его не берем. Итак, любовь. Ох ты. Так за кем, зачем мы последовали? Ладно. Читаем 3 Царств, 18 главы, 21 стих только. Это момент, когда Илия пророк, и вот там на горе А вот он строит жертвенник, ров выкапывает, ну, сначала валовые там делают, ничего у них не получается, никогда не получится. Вот, потом он выкопал ров, 12 камней, рассек дрова, заколол этого тельца там, или кто, да, овен, телец, наверное, да, был. Вот, возложил, говорит, налейте 4 ведра воды, потом еще 4, еще. Итого 12 ведер воды, все было мокрое в воде, и он помолился, и сошел огонь. Вот то событие. Но перед этим событием деталь. Только 21 стих. «И подошел Илья ко всему народу и сказал, долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. Если Ваал, то Ему последуйте. И не отвечал народ Ему ни слова, ни слова». Фактически это звучит так. «Последуем за тем, кто для нас в глазах наших Бог». Ну и приехали. То, что мы особо сильно любим, это наш Бог. И вот сколько процента любви у нас к нашему небесному Отцу, Богу, Сыну Его Иисусу Христу, и какой процент любви у нас к нашим интересам или к нашим наслаждениям, удовольствиям. Ну, как хотите, ставьте эти вопросы, это не играет роли, какие виды грехов, это не играет роли абсолютно. Потому что все, что в мире, вот мы сегодня с вами касались, они разделены на три части. Иоанн говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, все, четвертого направления не существует. Три направления. Все, что в мире, вот только так, так и так. У кого чего больше, у кого чего меньше, это уже детали, детали всего лишь навсего. А так, за кем последовали? Значит, смотри, что получается. Овцы мои следуют за мной, во тьме не останутся. А мы раз, вот в этих вопросах пошли за светом, а вот в этих вопросах мы во тьме. Ну какая тьма, слушайте, ну это серенький, ну все-таки свет же, ну что это самое. И начинаем местами Писания оправдывать наши действования. Так значит, получается, у нас два Бога, да? Ну так, Бог вечности, Отец Небесный, и божок нашего любимого мероприятия, действия, чего там. Серьезные вещи. Последовали? Последовали. На примере Соломона берем, чтобы было понятно. Третья книга Царств, 11 глава. Стих только 6, всего лишь. 6 стих. Третье Царств, 11:6. «И делал Соломон неугодное пред очами Господа, и не вполне последовал Господу, как Давид, отец его». Не вполне, это говорит о том, что последовал частично. Ну, храм же построил? Да. Облако сошло? Да. Огонь не спал? Да. Бог к нему явился? Да. За то, что ты не просил руки душ врагов, там руки врагов, да, чтобы ты их захватить, серебра, золото, имущество не просил и так дальше. И это тебе все будет дано, за то, что ты просил мудрость, будет тебе дано. Скажите, а как это так? Получается, человек, мудрее которого не было, с которым так говорил Бог, и вдруг у него уживались его, ну, другие направления. Значит, тысяча женщин, это что называется? Ну, гарем называется, да? Ну, а кого-то тысяча мужчин, какая разница? Ну, на кого не посмотрит, ну, и все остальные последствия там сразу же. Гаремы, гаремы, гаремы. Так получается, у него и Господь Бог его Бог, и гарем у него Бог. Ну да, нет. И Египет у него Бог. Как? А жена откуда взята первая? С Египта. А еще Египет Бог. Колесницы из Египта, и кони оттуда. Ну других же коней нету. Ну какая тебе разница, слушай, на каких ты будешь ездить? Ну на этих надо. Значит, что, Египет во внутренности сидит? Вот тебе на. А фараон сказал, только далеко не уходите. А что ты имеешь в виду далеко? Это звучит так. Если бы фараон был бы до конца водимый дьяволом, то он мог, знаете, что какую правду сказать? Войдете в землю обетованную. Пройдут времена Иисуса Навина. Пройдут времена судей. Начнутся времена царей. И ваш третий царь, первый Саул, потом Давид, потом Соломон, и он вернется в Египет. И он породнится с фараоном, возьмет его дочку. И он оттуда будет с Египта у нас брать колесницы, коней и умножать золото. Далеко не ушел. Ну, последовал, ну, написано, ну, только, пожалуйста, Соломон, это я, ты, мы, вы, они. И не вполне последовал Господу, как Давид, отец его, который последовал вполне. Так звучит? И не вполне, значит, последовали частично. Вот у нас и ставится вопрос сегодняшней темы. Насколько мы последовали за ним? Иисуса Навина. Ну, у нас эта тема частично была в другом моменте, частично, но дело в том, что я вчера, когда ложился, у меня темы не было. Я говорю, Боже, да что же это такое? И вот утром поднимаюсь, ну, там надо было заниматься, и вдруг во мне идет, ты последовал мне, говорит, Павел Тимофеев. Я говорю, я понял, скорее надо, скорее, сейчас я бегу, сейчас я подниму это все. И вот она стала подниматься. И вот теперь мы все имеем возможность услышать то, что Бог захотел сказать, намного глубже, чем когда-то мы когда-то касались этой темы. Слегка мы ее касались. Насколько я помню, кажется, я тогда предупредил, у нас обязательно будет глубже. Только я не знаю, когда. И вот оно, видимо, сегодня пришло. На сегодняшний день. Иисуса Навина, 14 глава. Знаете фразу. 9 и 14 стих. Всего лишь два стиха берем. И сказал Моисей, ну давайте так, в случае 7 стиха, чтобы было понятно, о чем разговор. То есть сейчас идет разговор между Иисусом Навиным и Халевом. И вот Халев говорит, даже 6 стих. Ты знаешь, что говорил Господь Моисею, человеку Божьему о мне и о тебе в Кадес-Варне. Они двое, Халев и Иисус Навин, были в числе 12, которые шли в землю обетованную. Для меня звучит, что они двое на палке принесли виноградную кисть. На них это похоже. Остальные там несли плоды там и так дальше. Уж очень похоже, что это двое вот эти должны были нести виноградную кисть. Она такая громадная была на шесте до земли. Что такое виноград? Ой-ой-ой-ой-ой. На целую неделю хватит на большую семью. Ладно. Я был 40 лет, когда Моисей, раб Господень, посылал меня из Кадес-Варни осмотреть землю. И я принес ему в ответ, что было у меня на сердце. Правильный ответ и восприятие идет от сердца. Когда у нас сердце неправильность, у нас идут изречения несоответственные. Думаем, братья мои, которые ходили со мной, привели в робость сердце народа. Ну, там, знаете, всего капли не хватало, там уже сердца были готовые такие. А я в точности следовал Господу Богу моему. Следовал это, ну, стопа в стопу идти. И клялся Моисей тот день и сказал, земля, по которой ходила нога твоя. Так, вот мы с вами здесь находимся на земле этой, да? Не смели, какая страна, какой континент? Земной шар. Вот здесь один секрет. Когда мы в духе через жертву Иисуса Христа входим во святая святых, самое небо, будучи жителями на земле, то мы во внутренности нашей, ведь многие любят, мы посажены на небесах. Хорошо. О горнем помышляйте не о земном, это другая тонкость и деталь, говорящая о том, что для нас будет открываться слава неба, и мы, находясь физически на земле, будем в духе ходить там. Во время глубоких тем проповедей мы можем находиться и ходить там. Новое небо и новая земля. Смотрите дальше. Земля, по которой ходила нога твоя. Обетованная земля будет уделом тебе и детям твоим навек. Причина, ибо ты в точности последовал Господу Богу моему. Когда мы в точности следуем нашему Господу, Богу здесь на земле, то мы в духе, апостол Павел говорит, а я отсутствую у вас телом, но присутствую у вас духом. Вот что происходит. Мы можем ощущать о горнем, помышляем, ты где? Ты знаешь, я на новом небе, новой земле, физически я здесь, а во внутренности я там. И вот там, я туда посылаю сокровища, туда. Когда я обеднею, оскудею, они меня там примут. Иисус так сказал, приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище неприходящее. Там, да, в небе. В этой же главе, 14 стих. Таким образом, Хеврон остался уделом Халева, сына Иефонина, кенезиянина, до сегодня за то, что он в точности последовал повелению Господа, Бога Израилева. В точности последовавшие мы повелением Господа нашего, идущие в точности за Ним, в чистоте мы наследуем обетованное небо, обетованную землю. Ну тогда или нет? Да. Но если мы читаем вот это местописание и подходим к молитве, или как заключение, Псалом 48, с 12 стиха. Смотрите внимательно. Псалом 48, с 12. «В мыслях у них, что домы их вечны, что жилища их род и род, и земли свои они называют своими именами. Но человек чести не прибудет, он уподобится животным, которые погибают. Этот путь их есть безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их». Земли называют своими именами, транспорт называют на номерах, номерных знаках пишут имена. А еще? Детей называют своими именами. Никогда не задумывались? Посвящают детей почему-то вот этому имени. И когда молодожены только поженились, начинается грызня сразу же, тут же за столами. Если родится мальчик, кто будет называть его и каким именем? Если родится девочка, кто первый будет называть и чьим именем? Чего, не знаете это? Мне сколько приходилось быть распорядителем на пирах? Ха, это классическая проблема. Или называют прекрасными библейскими именами. Это неплохо. Но не имя красит человека, а человек красит имя. Яков, как твое имя? Это ужас и кошмар, что означало имя его по его жизни. Это удручение. Но когда он поменялся, то Бог сказал, отныне имя твое будет не Яков, Израиль. Новое имя. Цена новому имени – глубина нашего покаяния. Степень спасения нашего, вот 100 грехов, условно говоря, от всех 100 нас Бог спас. Вот она, цена нашего будет нового имени. Дальше. Или почитай книгу Откровения, новое имя будет ему дано, новое имя будет дано. Думаем, насколько мы искуплены, у нас будет новое имя. Дело в том, что зачастую рабов выкупали, или как правильно, искупили, да, ну, не знаю, как по-русски правильно выразиться мысль. То есть заплатили, купили, они теперь свободны, принадлежат кому-то, им дают свободу. Люди, не могущие жить в свободе, не получалось у них. Им легче было оставаться рабами. Это получается... Выкупить из рабства, сделать свободным – это один вопрос. А научиться стать свободным – это другой вопрос. Знаете, хочется сказать такую фразу, очень сильная она лично для меня звучит. Чтобы стать мужем и женой, сначала надо сделаться человеками. С большой буквы. Дело в том, что Бог в свое время, когда решал вопрос, сотворим человека по образу и подобию нашему. Человек – это не Адам. Человек – это Адам плюс Ева. Там написано, в день сотворения их назвал их человек. Единственное число, не множественное. Ева потеряла образ и облик быть человеком. Она стала продажная. Адам потерял образ и облик быть человеком. Стал продажным. И теперь у них удивительно, что есть рождение. Нелюди будут рождаться, да. Удивительно, как у таких нелюдей, у Адама с Евой, только же правильно понимать, вдруг родился Авель. Как? Это вообще сенсация. Ну да, Библия говорит, бывают беззаконные родители, и вдруг у них благочестивый, так я своими словами скажу, сын. А бывают моменты, когда благочестивые родители и беззаконный сын. Ну, сейчас я не буду разбирать эти вопросы, там есть причины, почему это все происходит. Что это такое? Один момент просто напомню. Да, назову. Виктор Клименко. Дальше. Финский певец, да, золотые 10 дисков у победителя пения всемирных соревнований там или как, не знаю. Лично у меня в доме сидел. Я вам об этом рассказывал. И он делился своими переживаниями близости с Богом. И потом он, я помню тот год, когда он только уверовал, ему предложили спеть песню, он был в нашем регионе. И он сказал, говорит, нет, я не буду петь. Почему? Потому что я христианских песен пока не знаю, а мирскую песню я не буду петь, даже я о любви. Он такой был, благословенный в те далекие времена. И был момент, когда вот он уже стал, христианином, так назовем, пускай будет так, стал, пускай будет такая фраза. Стал уже петь христианские песни, или сочинять тоже, это уже детали. Вот, и неплохо получалось, благословенно выходило. И однако эти встречи он мне лично рассказал. Иисус имел с ним общение и сказал, Виктор, почему ты не поешь песни народу моему Израилю? А я ему сказал, Господи, а где ты видел, чтобы казак любил еврея? Минутку. Так ты христианин или ты казак? Приехали. Так тебя искупил из всякого племени, колена, языка и народа Иисус Христос? Или так и не довыкупил? Раз ты заявляешь, что ты казак, и проявляешь чувство казачества, где ты видел, чтобы казак еврея любил, значит, ты недовыкупленный раб. Ты раб казачества. Рассуждайте. 1 + 2 = 3. Умеем рассуждать. Иисус знает, Бог знает, как говорить с людьми, да? Это мы не знаем зачастую. А Иисус говорит, знаешь, что мне сказал? Виктор, а ты меня любишь? Господи, да я же люблю! Ах ты ж лицемер! Лицемер продаст за кусок хлеба. Да, знаем, да, в притчах написано? Это страшные люди. Кто? Виктор? Я и ты. Лицемеры, страшные мы. Лицемерием. Иисус говорит, а я-то ведь еврей. И попался. Значит, евреев ты не любишь, ненавидишь, ты казак. А Иисуса ты любишь. Какой ты лукавый. Изворотливый. Но это же я и ты, вот такие лукавые, изворотливые, лицеприятные. Правда, да? Вот Христос это, мы забываем, что он еврей. Мы его так сильно любим. А евреев, на нюх не перевариваем. И когда вот такой ответ получил, я же, говорит, еврей, пой песни народу моему Израилю. И после этого Виктор стал петь песни народу Израиля. Он поехал туда и пел на еврейском, на английском языке. И когда вот он сидел у меня дома, рассказывал это все, я говорю, а что ты на русском не поешь? Говорит, это очень дорого. Нанять студию очень дорого. Я говорю, у тебя оригинал есть? Тогда диски, кассеты были. Оригиналы. Он говорит, да, есть. Я говорю, да ты можешь. Я говорю, я оператор малых студий, я тебе скажу, как это делается. Ты берешь любую аппаратуру, среднюю такую, берешь записывающее устройство, ставишь. Обыкновенное, на диск, куда ты будешь писать. Вот, по линейной линии там даешь вот эту вот фонограмму, ты ее слушаешь в наушниках, но пускаешь ее в доме у себя, чтобы она глушила своим звуком все окружающие звуки. То есть ты их заглушишь. И ставишь микрофон возле себя и поешь на русском языке. А тебе хоры еврейские подпевают либо на английском, либо на еврейском. Я говорю, какая разница, что они тебе подпевают на английском, еврейском. Главное, ты поешь на русском. Он говорит, понял. И после этого стали выходить записи, вручную сделанные. Дешево. И вот оно пошло. Для чего это рассказываю? Чтобы мы понимали. Бог показал, так искуплены из всякого племени, колена, языка, народа? Нет. Если мы сегодня придерживаемся национальных принципов, мы не искупленные, мы не последовали. Мы не христиане. Мы националисты. Ну давай, думай, каждый, рассуждай. Придерживаемся. Овцы нацию не имеют. Ихняя нация, овцы слушаются голоса пастыря. И за другим не идут. А националисты за другим идут. Но это уже отдельный разговор. Каждый пускай рассуждает и думает и тому подобное. Ну, к чему мы с вами пришли? Насколько мы последовали? А, настолько мы во свете. Настолько светильники возожжены. Настолько ликование и радость. Настолько действие помазания Божьего. А отсюда вытекает вопрос, мы сами заострили внимание. У нас была первая любовь? Она остыла? Или никогда ее не было в полноте своей? Но там есть страшная вещь. Когда первой любви нету, то ее имитируют подделками. Понимаем, нет? Чуждыми огнями. Те, которые не имели, начинают эмоции раскачивать. Те, которые потеряли, пытаются эмоциями докачать. Кто мы? Что мы? Если о чем задуматься, не то слово. Слава Богу, что на земле. Ну, а как это понять? Ну, что у нас есть возможность покаяться, потому что если будет восхождение церкви, куда Бог будет забирать, ну, такие лицеприятные же не пойдут. Боже, спаси нас до конца, помоги нам, увидев это, покаяться глубоко-глубоко. Склоняем наши сердца. Колени, Господу слава. Аминь. Молимся. Господи Боже, большой благодарностью пред Твоим лицом за сегодняшний день, за Твое слово, за Твое помазание, Твое благословение, за силу Твоего могущества, за славу Твоего величия. Благодарность, что Ты даровал нам такое величайшее чудо Твоего благословения. Мы благодарны за хлеб и предложение. Благословенные и преломленные, за движение в купальне сердец наших. Мы благодарны, потому что это цена Твоей любви. Ты, возлюбивший, послал Своего первородного, единородного Сына нашего Господа и Бога, Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания нашего, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас. Мы очень благодарны за голгофские страдания, за ломимое святое тело, за пролитую святую кровь. Мы благодарны. Ты даровал нам право и возможность быть общниками сока и корня виноградной лозы. Не только называться, но и быть детьми Твоими. Ты сделался за преступников ходатаем. Ты сделался пастырем. Ты сделался спасителем, искупителем. Через веру в Тебя, Сына Божьего, мы рождены. Потому что Дух Святой сошел, сила Всевышнего осенила. И рождаемые стали называться святыми. Ты призвал нас званием святым. Мало того, обручил нас Сыну Своему. Завет любви. А каков он оказался в жизни нашей? Мы благодарны, что дающий прозрение, осознание, чтобы увидеть, кто мы, какая цена, чтобы, назвав вещи своими именами, прийти к тебе, а ты, приходящего к тебе, не изгоняющий вон. Слава тебе! Ты сегодня даровал через подростковые уста. Если говорим, что мы ходим во свете, а не живем, не поступаем, то мы лжем. И слова у нас нету. Если исповедуем грехи наши, то ты, будучи верен и праведен, прощаешь и освобождаешь от всякой неправды, разрушающей дела дьявола, которых к стыду нашему мы участники. Это правда. Но для того ты и пришел, чтобы разрушить дела дьявола и измученные души выпустить на свободу, и сторнуть из челюстей львиных, и сторнуть из глубоких страшных рвов, тенистых болот, узких колодцев, каменных скал. Мало того, высечь из нашей внутренности каменное сердце и дав плотяное наполнять славой Твоей. И тогда Ты, ставящий ноги на краеугольный камень, улагающий уста нашу новую песнь, хвалу Тебе, Богу нашему. Ты сказал, сия песнь должна быть воспета, город крепкий у нас. Спасение даровал место, вместо стены и вала. Мы благодарны спасти нас от самих себя. Это действительная правда. Быть искупленными, это действительная правда. Это заветы Твоего благословения. Мы благодарны Тебе за эту величайшую милость. Хвала имени Твоему Святому, за это помазание славы Твоей, за Твое благословение. Достоин Ты этой хвалы и славы. Боже, руководи Ты дальше нас Твоим советом. Держи нас за правую руку, очищай. Боже, Ты сказал, я стою у двери и стучу, кто услышит, откроет, войду. Кого люблю, тех обличаю, даже наказываю. Будь ревностен до смерти. Боже, вот они мы пред Твоим лицом. Какая оценка наша? А вот такая, вот какие есть. Боже, слава Тебе, что Ты воспринимаешь эту оценку, потому что ну, мы приходим к Тебе, как все-таки Твои дети. Мы благодарны за то, что Ты наш Небесный Отец, Господь и Бог наш, и мы все-таки мы Твои дети. Боже, какие вот такие, какие оказались. Боже, возжигай светильники наши. Да. Боже, возжигай, можно сказать, первую любовь. Ну, может быть, даже да. Господи, мы благодарны Тебе за эту заботу. Мы благодарны Тебе за эту милость. Мы благодарны Тебе, что в сегодняшнем дне, в этом вечере, Ты открываешь истину Твою, и слово Твое проникает глубоко во внутренность нашу. Боже, спаси нас до конца от самих себя. Семьи, родные, близкие, друзей наших, кто сегодня здесь, кого сегодня нету, защити и избавь от злых, беспорядочных, негодных, лукавых, коварных людей, от их коварных действий, от замысла, от них самих. Боже, сохрани церковь, народ, наследие Твое, благослови помазанием славы Твоей, чтобы имя Твое было прославляемо, возвеличиваемо. Хвала имени Твоему Святому, потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Хвала имени Твоему Святому за это благословение, благодарность Тебе. Помоги нам дальше. Помоги, чтобы в жизни нашей слова, которые Ты даровал нам и в сегодняшнем дне, и в каждом другом, чтобы они глубоко-глубоко растворялись и приносили плод. Потому что Ты сказал, как снег и дождь сходят и на землю, и потом не возвращаются тщетно, но раз они посланы для того, чтобы дать силу и питание растениям, это будет, и растения будут приносить свои плоды. Это чудесная слава. Хвала имени Твоему Святому. Да управишь дальше, да прославишь имя Твое Святое. Прими от нас благодарность. Будь возвеличен всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.